Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Правозащитные итоги Дня народного единства. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Историк Владимир Ларионов, руководитель Московского отделения Союза правых сил, депутат Московской городской думы Иван Новицкий и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. Российская экономика растет высокими темпами. Уровень жизни граждан неуклонно повышается, заявил на днях министр финансов России господин Кудрин. И в этих словах выражено то самое виртуальное единение народа, которое законодательно закрепили в календаре 4 ноября. Кремлевские мечтатели. Почти всем хорошо в новой России. От убитых журналистов и ОМОНовцев, искалеченных солдат, униженных сотрудников спецслужб, нищих бюджетников и пенсионеров, обманутых дольщиков строительства жилья, голодающих рабочих, до неисправимого оптимиста и министра финансов и президента-дзюдоиста и любителя авиашоу. А как следствие этого убеждал нас голубого экрана Глеб Павловский в своей «Ирреальной политике». Столь же благополучные и зажиточные, как и матушка Русь, страны ближнего зарубежья, такие как, например, Казахстан или Туркмения, решительно отворачиваются от неприглядного Запада и кладут голову на плечо своему добропорядочному северному брату. Так почему же в День народного единства на улицы вышли люди, исповедующие совершенно разные политические взгляды? Вышли не праздновать свое единение и сытую жизнь, а протестовать. По большому счету протест столь разных и непохожих друг на друга течений сводился в итоге к протесту против нарушения прав человека, как они это понимают, каждый по-своему. Так какие же, уважаемые участники передачи, вы ставили перед собой цели, чего добились и что впереди? Правозащитные итоги 4 ноября. Лев Пономарев.
4 ноября мне показал, прежде всего, я хочу обсуждать не то, вот, с какими лозунгами вышли люди на это мероприятие, потому что я знал их заранее. Я знал, что так называемые патриотические радикальные силы выйдут с лозунгами «Россия для русских», и это, собственно, произошло. И я знал, что вот как раз антифашистский митинг будет говорить о том, что это очень плохо. Но для меня очень важно было, что я убедился, что я окончательно для себя сделал выбор вот в этой терминологии. Что такое патриотизм? Как, возможен ли какой-то патриотизм? Есть ли хороший патриотизм и плохой патриотизм? И вот для меня лично главный итог именно этот. Я понял, что любой патриотизм – это плохой патриотизм, и не бывает хорошего патриотизма. Мне, к счастью, удалось прочитать статью в независимой газете, где были выдержки из Льва Николаевича Толстого, и понял, что мы с ним являемся единомышленниками. Но, с другой стороны, я понимаю, что когда я говорю эти слова, то на меня могут лететь стрелы как со стороны участников, ну, в первую очередь, конечно, со стороны участников вот такого радикально-патриотического движения и участников вот этого 4 ноября шествия «Россия для русских», но в том числе и со стороны участников митинга вот антифашистского, потому что я вспоминаю, как, выступая Белых, лидер Союза правых сил, говорил, что я тоже патриот, значит, я, так сказать, русский, а потом закончил неожиданно «Слава России», то есть лозунгом, который, в общем-то, приватизирован. Конечно, ничего плохого нет в словах «Слава России», но это лозунг, который приватизирован сейчас патриотами, и в этом смысле он звучал, конечно, диссонансно ко всему тому, что говорилось, в значительной степени говорилось на этом митинге. Поэтому вот главный итог. Главный итог, что патриотизм в любой упаковке – это зло, и не может быть вот такого доброго патриотизма.
У нас сидит представитель патриотического направления Владимир Ларионов, историк.
Ну, я думаю, что мы не будем вступать сразу в дискуссию по поводу того, что есть патриотизм. Я думаю, что любовь к родине изначально не может быть злом. Я просто представляю, что если бы мы начали свой эфир, например, в Соединенных Штатах Америки с такого вот посыла, да, то на этом наша карьера как неких выдающихся, скажем так, личностей в Америке закончилась. То есть патриотизм, конечно, есть понятие совершенно положительное. Другое дело, что в него вкладывается сегодня и какими силами. Точно так же и демократия, о которой сейчас очень много рассуждают, есть, безусловно, понятие положительное. Это я говорю как представитель радикальных национал-патриотических сил. Безусловно, положительное. И сегодня мы оказались в ситуации, когда народ за всю, может быть, российскую историю не был столь чудовищно отчужден от решения своих насущных задач в рамках государственности. Поэтому итоги Дня Единения, правовые итоги Дня Единения, я бы подвел немножко по-другому, по другим углом зрения, взглянув на них. Дня единения не получилось априори, а получился день противостояния в обществе. Причем противостояние, я бы сказал, навязанного сверху. Потому что, скажем, разделять весь патриотический лагерь так вот очень жестко на, скажем, как это делалось в средствах массовой информации, на совершенно таких отвязанных фашистов, и, с другой стороны, противоставлять их, значит, ангелам, которые собрались на Болотной площади, либеральным ангелам, это, конечно, неправильно. То есть наше общество, на самом деле, большинство нашего общества давно делится не по этим фракциям. И посему вот этот день 4 ноября, это день достаточно, в общем-то, трагический, я думаю, для любого здравомыслящего человека. Он показал, насколько наше общество находится в состоянии вообще хаоса.
Лев Александрович, вот уже к вам сообщение пришло. Господин Пономарев, когда Вашингтон объявлял «Америка для американцев», Гарибальди говорил «Италия для итальянцев», Ганди «Индия для индийцев», Мандела «Южная Африка для негров», были они фашистами или нет, спрашивает Александр.
Я, во-первых, не сказал, что каждый патриот – это фашист, а с другой стороны, я очень рад этим вопросам, потому что именно я и хотел их получить. Вот давайте мы посмотрим на Америку. Вот чем она нам нравится, чем не нравится, так сказать. Вот я должен сказать, что прежде всего, чем она нам не нравится? Именно тем, что Америка действительно сейчас проявила в последнее время имперские такие, значит, симптомы. И я должен сказать, что она не только нам не нравится, благодаря своим таким имперским вещам, но и не нравится американцам. Именно поэтому Буш сейчас проиграл свои выборы в значительной степени, и там будет сделана поправка. И в будущем, именно потому что Америка стала имперской, становится имперской страной, и именно это не нравится гражданам Америки, и именно поэтому они его вот поправляют. Поэтому здесь очень важно понять, нам не нравятся ведь патриоты из других стран, как говорится, потому что эти патриоты, они вызывающе себя ведут, они говорят, наша страна самая лучшая. Понимаете, да? Зачем же повторять эту глупость? Получается так, что если страна наша... Вот они говорят, американцы, допустим, говорят, наша страна самая лучшая, мы как идиоты говорим, наша страна самая лучшая, а после этого только война, простите. Или война, так сказать, ну, физическая, или война, так сказать, ну, какая-то идеологическая. А нужно ли это сейчас миру? Сейчас я должен сказать, если подойти с точки зрения мира, а я думаю, что мы должны подходить уже с точки зрения вот вообще земного шара, потому что население сейчас все больше и больше, противоречия становятся все более и более трудноразрешимые, и поэтому мы должны обсуждать какие-то глобальные вопросы. Так вот, глобальный вопрос сейчас – это мир на земле. Потому что любая война, если она произойдет, она будет носить катастрофические, так сказать, в общем, последствия. Так вот, здесь очень важно, значит, есть две тенденции, вот две науки.
О них через полминутки продолжите.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
И Лев Пономарев продолжает.
Вот если думать вообще о земном шаре, то мы должны просто подумать, а что с народным населением прежде всего происходит. Вот были две теории. Мальтузианская теория, она говорила о том, что народное население будет размножаться там чуть ли не в геометрической прогрессии, и будет кризис, то есть народное население. Тогда войны вообще оправданы, потому что они должны, вообще говоря, освобождать территорию. А с другой стороны, сейчас современная наука, и вот, прежде всего, один из основателей этого нового течения, это Сергей Капица, доказывает, не только он, кстати, это и международные исследования, показывает, что население на земном шаре стабилизируется на определенные и резервов, вот таких резервов земного шара будет достаточно, оно стабилизируется где-нибудь, может быть, раз в два поднимется, может быть, но резервов вполне на земном шаре хватает. Поэтому выбирать войну как единственный способ существования человечества сейчас не приходится. А, значит, для этого нужен мир. Так вот, еще раз говорю, что мир возможен только тогда, когда человечество откажется от термина патриотизм. И вот, если будет мне позволено, я хотел бы две цитаты сделать из Ивана Николаевича Толстого. Почему? Я не хочу сказать, что вот я прячусь за авторитет, но для меня это очень важно, что Лев Николаевич это говорил.
Не сговариваясь, мы с вами его одновременно читали, я тоже готовлюсь к передаче, почему-то на Толстого потянул.
Вот, пожалуйста.
Философские дневники откуда?
Нет, 1896 год, статья «Патриотизм или мир». Вот я его зачитываю. «Производит войну желание исключительного блага своему народу, то, что называется патриотизмом. А потому для того, чтобы уничтожить войну, надо уничтожить патриотизм. А чтобы уничтожить патриотизм, надо прежде всего убедиться, что он зло, и вот это-то и трудно сделать. Скажите людям, что война дурна, они посмеются, кто же этого не знает. Скажи, что патриотизм дурно, и на это большинство людей согласится, но с маленькой оговоркой. Да, дурной патриотизм дурно, но есть другой патриотизм, вот то, которого мы держимся. Я должен сказать, что вот я недавно с Дугиным тоже вот так же вот обсуждал на «Маяк». Он говорил: возьмите патриотизм немцев, это очень дурно, потому что он привел к фашизму там и концлагерям. Но русский патриотизм — это абсолютно другое. Русский патриотизм открыт для всех народов. Мы все народы, наоборот, вот объединяем всеобщей любовью. То есть русский патриотизм — это всеобщая любовь. Понимаете, да? Я после этого задал Дугину: а вот будет четвертый, это было перед 4 ноября, давайте мы посмотрим, с какими лозунгами выйдут русские патриоты. Там будет вот именно вот эта всеобщая любовь. Или будет Россия для русских, дальной черножопых из Москвы и так далее.
Вот это движение против нелегальной иммиграции, да, очень многие участников русского марша, участники ДПНИ и вообще патриоты объединяют в одно понятие. Патриоты, там, национал-патриоты, ну, по-разному. Владимир Евгеньевич Ларионов, вот вы, например, в русском марше вы хотели принять участие, но просто запрет был, да, наложен. А к ДПНИ как вы относитесь?
Я сразу отвечу на ваш вопрос, а потом все-таки подискутирую с нашим собеседником. К ДПНИ я отношусь крайне отрицательно. В общем-то, давно известно в кругах и патриотических кругах, что эта организация представляет из себя нечто достаточно сложное, неорганичное. Скажем, это не инициатива простых граждан, не инициатива молодежи. Организация была создана сверху, курируется сверху. Кем сверху, мы прекрасно с вами знаем. Достаточно посмотреть на их материальную базу, на то, как она меняется, на уровне символики. Если в прошлом году они выступали под бело-сине-красными флагами, то в этом году им дана команда: нет, надо быть пострашнее, давайте черно-желто-белые флаги, давайте пугать, давайте быть фашистами. От нас ждут, чтобы мы были фашистами, от нас ждут, чтобы мы были зверями, от нас ждут лозунгов «Россия для русских, черножопые вон». Кстати говоря, я был и на Девичьем поле, и на Славянской площади, где собирались, скажем так, национальные силы, таких лозунгов, конечно, не было. Все, что говорили на Болотной, все, что говорили на Девичьем поле, Бабурин и люди, которые его окружали, это были вполне, ну, достойные выступления, лишенные какой-либо провокационности или обидных слов по отношению к нашим соотечественникам нерусской национальности. А ДПНИ, как я понял, слова не давали. И когда сам митинг закончился, их лидер пытался провоцировать как бы группу молодежи, которая там собралась, провоцировать ее на действия противоправные. Причем то, что это была провокация, совершенно очевидно, потому что количество милиции в Москве в тот момент превышало как количество участников митингов на Девичьем поле, количество участников на Славянской площади, ну, я думаю, что и на Болотной. То есть, на самом деле, мы неожиданно заранее справили день милиции такой, так называемый. А что касается патриотизма и войн, ну, знаете, когда-то Лев Толстой, когда уже окончательно запутался в своей философии, приехал в Оптину пусто, не встретился там с Константином Леонтьевым. Они долго беседовали, когда Толстой вышел, Леонтьев сокрушенно сказал: вот критическая фаза, кончился великий писатель, и начался очень посредственный философ. Войны были, будут, и они не связаны никак с патриотизмом, никак не связаны с любовью к Отечеству, не любовью к Отечеству. Войны — это для любого религиозного человека, это понятно, следствие нашей падшей природы. И войны происходят не только между нациями, не только между государствами. Более того, это анахронизм, таких войн больше не будет. Войны происходят между теми коллективами, среди которых понятие патриотизма, оно совершенно как бы не актуально, между транснациональными корпорациями, между бандитскими группировками, между кем хотите на самом деле. И я хотел бы ответить такой еще момент. Да, мы должны мыслить глобально. Мы должны мыслить вот в масштабах населения. Слава Богу, население у нас земного шара не увеличивается, не уменьшается. Слава Богу, все будут кушать, ну, в меру. Но я хочу сказать, что когда умирает член моей семьи от голода, там мне как-то, вот знаете, ну, скажу грубо, мне вот все равно до того, что сейчас происходит в Африке. И один, не помню, кто из наших замечательных философов сказал, что, говорит, я не верю в любовь к человечеству человека, который не любит свою семью. И я не верю в любовь ко всему человеческому сообществу человека, который не любит свой народ.
Ну, Бекон, да, любовь к родине начинается с любви к семье. Лев Пономарев.
Ну, я ведь не, так сказать, давайте разделим, это разные вещи. Во-первых, довольно глупо говорить, что я люблю свою семью. Вот человек, который рвет на себе рубашку, говорит, я люблю свою семью, сразу вызывает подозрение, что он ее не любит, первое. Второе, точно так же, как человек, который говорит, что я люблю свою большую семью, это ту страну, в которой я живу, тоже меня вызывает подозрение. Поэтому и в этом смысле патриотизм для меня очень подозрительный. Это очевидное, это как бы чувство, которое нормальный человек имеет, но это не то слово, которое имеется в виду под словом патриотизм. Да, действительно, страны ведут довольно жесткую экономическую борьбу за, так сказать, какие-то рынки там и так далее. Но они не должны вести себя под, как бы, знаменем, что вот моя страна лучше другой, понимаете? Да, это нормальное соревнование, там, требования, там, ВТО, там, не ВТО, там, корпорации, не корпорации. Это абсолютно нормальный процесс.
Но когда он
ведется, я хочу сказать, ну, это разное, мы перевели другую плоскость. Льется, не льется, это другая плоскость совершенно. А мы говорим о патриотизме. Но когда вот этот спор, экономический спор, ведется под лозунгом, что я патриот, поэтому мой продукт лучше, вот это опять глупость. Понимаете, да, я патриот, вот я в России, мой продукт лучше. Это глупость сплошная. Надо сделать хороший продукт и продвигать его не потому, что он в России произведен, а потому, что он лучше. Опять патриотизм не нужен.
Хочу согласиться здесь вот с собеседником, согласиться по почти всем пунктам. Единственное, что совершенно справедливо, когда человек постоянно кричит о любви к своей семье, о любви к родине, возникают некие подозрения. А любит ли он ее на самом деле? Но это же не отменяет любовь. То есть даже вы понимаете, что такая любовь должна быть, не обязательно на ней кричать.
Я говорю, в том-то и дело. Давайте говорить о любви к семье, к родине, просто даже не говорить. Оставим это внутри у нас с собой. Но я говорю о официальном термине, политическом термине, патриотизм.
Да, и здесь
патриот говорит так: моя страна лучше других. Вот в чем смысл патриотизма. Да. Вот от этого надо отказаться.
Вот Людмила Владимировна, вообще в ходе передачи у нас так получается, что мы выделяются темы, которые надо делать просто отдельно. Я уже вот записал себе право на патриотизм. Отдельная тема такую сделать.
Да. Поговорим, да.
Людмила Владимировна, ну, человек написал, надо прочитать из Санкт-Петербурга. Господин Пономарев, лозунг вашего антирусского марша уничтожит русских в России.
Ну, пожалуйста, да. Конечно, тему надо говорить.
Или Дмитрий вас
надо
тоже...
Надо просвещать.
Или Дмитрий тоже вот с вами спорит. Такие, как вы, у власти не будут, потому что интересы мира, цивилизованного сообщества вам дороже интересов своей родной страны. Ну, вы могли бы сказать, пусть будет демократия, либеральный рынок, но... Плевать нам на Запад. Для нас же важны интересы нашей страны.
Конечно, интересы важны. Я же об этом говорю, что экономические
интересы... Белла Семеновна прямо ругается на вас. От ваших выступлений брыжет у нее злоба в отношении русских. Вы едите русский хлеб, уезжайте, куда вам надо.
Ну, пожалуйста, ведь ни одного слова злобы по отношению к русским
не было. Я возьму на себя руку защитить нашего собеседника.
Я предлагаю больше уже не защищать, он не нуждается в этом.
Давайте закончим.
Давайте так, Володя, у нас не так 3 минуты до перерыва осталось. Я все-таки хотел повернуть разговор на правозащитную сторону. Вот, Лев Александрович, да. С чем вы выходили 4 ноября, с какими все-таки лозунгами, да, что этот день для вас, как для правозащитника? Какие интересы вы хотели отстоять в этот день?
Ну, вы знаете, что вообще этот день не мой день, так? Поэтому я его не рассматривал как митинг, который я должен свои какие-то декларировать, вот свои как бы положительные ценности, потому что я это считаю искусственным днем. А, вот, поэтому я вышел именно потому, чтобы выйти на антимитинг. То есть мы считали, что 4 ноября прошлого года был позор для страны, 4 ноября, и каким-то там, какие бы флаги ни несли, там все, что я говорю, там было. Вот я должен сказать, что и здесь на этом тоже было. Другое дело, публично, может быть, сейчас осторожнее выступал Рогозин тот же самый. А 4 ноября в прошлом году был абсолютно фашистский митинг, так? И я согласен с моим оппонентом, что в значительной степени поддерживался и поддерживается, может быть, сейчас Кремлем, хотя, и, в общем, частично, я бы сказал, поддерживает. Это все уходит уже из-под кремлевских руководителей. Кремль – это сложное понятие в данном случае. Это не значит, что Путин, а какие-то люди в Кремле всем этим манипулируют. Но поэтому вся эта мерзость, которая предполагалась 4 ноября, я видел лозунги, которые были заранее вывешены оргкомитетом этого митинга. Здесь не надо делать овечек из организаторов этого митинга, вот в этого года. Я видел оргкомитет, я видел официально утвержденные оргкомитетом, значит, лозунги. Они были абсолютно ксенофобские, они вредные для нашей страны. И поэтому мы написали, мы правозащитники, написали письмо на имя Лужкова, в котором мы высказали свою точку зрения. Я хочу, чтобы она точно сейчас была здесь воспроизведена, потому что иногда говорят не те слова. Мы там написали, что мы считаем, что уведомление не может быть, отказ в уведомлении невозможен, потому что уведомление подают 3 там, человека, мы не знали, кто подаст, и наверняка в своем уведомлении они не пишут там антиконституционные лозунги. Но мы твердо знаем, что будут вынесены эти лозунги на митинг и на демонстрацию. Поэтому мы сказали, что мы считаем, что, конечно, отказ в уведомлении невозможен по российскому законодательству, но мы призываем власти и призываем Лужкова не допустить ни проведения митинга, ни проведения шествия под антиконституционными лозунгами. Если они будут, как только они будут вынесены, человек должен быть...
То есть эти люди не должны получить... с унижением национального достоинства, первым делом.
Да, да. Ну, Россия для русских считает антиконституционный лозунг, например, да, и могу доказать, почему. Ну и так далее. Но он самый мягкий, там на самом деле могли быть и другие. Поэтому, значит, и митинг, и демонстрация должны были быть прекращены с этим лозунгом.
Гордиться своим происхождением все равно, что ты родился в пятницу, пишет Владимир Анатольевич. Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Во вторник в России начинается первый судебный процесс по делу об убийстве собаки. Ее звали Рыжик. Обвинение предъявлено охраннику Борису Сурову. Живодеры в России до тех пор будут утверждаться в своей вседозволенности и безнаказанности, считает президент центра ВИТА Ирина Новожилова, пока не будет принят федеральный закон в защиту животных от жестокости, который одновременно являлся бы и гарантом благополучия людей. Ирина Новожилова приглашена в студию программы «Время гостей». Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 15 ноября в 4:00 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Суд в карельском городе Кондопога вернул сегодня в прокуратуру дело против зачинщика массовой драки, в которой были убиты 2 местных жителя. Дело Сергея Мозгалева объединяет с делом еще одного участника драки Юрия Плиева. По данным следствия, именно они 2 сентября спровоцировали драку, после которой в городе начались массовые погромы магазинов и других объектов, принадлежащих кавказцам. В Москве убит директор фонда «Национальный нефтяной институт» Зелимхан Магомедов. Уроженец Дагестана был застрелен сегодня утром на юго-западе столицы. Возбуждено уголовное дело. В Нальчике в результате взрыва ранена женщина. Как сообщает «Интерфакс», в понедельник вечером неизвестный бросил взрыв-пакет в помещение одного из магазинов. Глава Южной Осетии Эдуард Кайкойте вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. По предварительным данным, Кайкойте набрал около 98% голосов на состоявшихся 12 ноября выборах президента Южной Осетии. На проводившемся одновременно референдуме 99% избирателей высказались за независимость от Грузии. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал Иран и Сирию играть более конструктивную роль на Ближнем Востоке, в частности, в деле восстановления Ирака. По словам Блэра, в противном случае обе страны окажутся в международной изоляции. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудили на встрече в Вашингтоне иранскую ядерную программу. Израиль рассматривает намерение Тегерана продолжить работы по обогащению урана как угрозу своей стране. Индия и Пакистан возобновили мирные переговоры в Дели. Как ожидается, Индия будет требовать, чтобы пакистанские власти приняли меры для обуздания исламских экстремистов. Это были краткие новости.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – правозащитные итоги Дня народного единства. В программе участвуют историк Владимир Ларионов, руководитель Московского отделения Союза правых сил, депутат Московской городской думы Иван Новицкий и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Один из главных итогов правозащитных для Льва Пономарева – это активно заявленная позиция в части протеста против антиконституционных лозунгов патриотов, унижающих национальное достоинство. Так я понял, правильно вас дали, Александр Ильич?
Да.
То есть Россия для русских – это антиконституционный лозунг и тому подобные лозунги. Ну вот представитель патриотического направления Владимир Ларионов, он говорит, мы совершенно к этому отношения не имеем. Русский марш, например, да? Вот к этим лозунгам не имеете.
Давайте даже так. Значит, я выступал на этом митинге как просто простой обыватель. Какую информацию я получал для того, чтобы туда прийти? Я не залезал на сайты там специально, я не знал, под какими лозунгами хотят выйти эти люди. Просто я знал, что вот современный, так сказать, государственный патриотизм, спущенный нам сверху, ныне повелевает всем гражданам считать 4 ноября праздником национального единения. И мне было любопытно, каким образом это национальное единение будет заявлено различными участниками. Конечно, мне было интересно посмотреть тот лагерь, который мне ближе. Национальный, патриотический и православный, безусловно, в первую очередь. Соответственно, когда люди выходят на православный митинг с лозунгами «Россия для русских», я совершенно с вами согласен, это провокация. Абсолютная провокация, тем более, что Россия, несмотря на то, что русские всегда доминировали, это не секрет исторически, Россия была союзом различных национальностей, которые выступали в союзном государственном строительстве с русским народом, и в первую очередь я имею в виду татар, в первую очередь. Значит, и вот я простой человек, да, выхожу на улицы, выхожу в метро «Парк культуры», хочу пойти на митинг, посмотреть, что происходит. К вопросу о защите моих прав. Меня останавливает двойной кордон милиции в специальной одежде, знаете ли, в шлемах, в наколенниках с резиновыми палками. И начинают рыскать в сумке, не несу ли я чего запретного. Ну, национальное единство, оно начинается с того, что у каждого члена социума сумку обыскивают. Со мной был человек, уважаемый человек, занимается молодежью, молодежным воспитанием, тренирует давно людей, 60 лет человеку. Его спрашивают, нет ли у вас чего запретного? Он говорит, у меня запретные мысли. Запретные мысли вызвали хохот вот среди милиции. Хорошо, нас пропустили дальше. А дальше я иду по коридору, значит, из этих специально обученных людей и понимаю, что государство, которое призывает к единству, оно вообще-то мне не доверяет. Причем я не могу понять, почему. Я не, скажем, не скинхед, я не убиваю. убивал никого в подворотнях. Да? Вот для меня это странно, как для простого обывателя. Вот я иду, да, я хочу заявить, что да, это мой праздник, день Казанской иконы Божией Матери. Да, мне есть что справить в этот день. Это действительно день исторический, день, когда Минин-Пожарский изгнали поляков из Москвы. И изгнали их не как представителей другой национальности, а изгнали их как представителей совершенно другого, чуждого нам мира, духовно чуждого нам мира. И я понимаю, что государство наше, так или иначе, оно должно строиться на каких-то ценностях. То есть вообще-то стоит вопрос о ценностях. Ради чего, собственно говоря, мы живем? Ради чего мы сокрушаем? Вот,
а как же так получается, Владимир Евгеньевич, что вот вы говорите, Россия для русских — это не ваш лозунг, но были же распространены в преддверии русского марша листовки, и были объявления,
метро,
и, да. И сайт же есть.
Ну, как да. Вы можете, я сайт, не, как я, вы там... делаете вид, что вы так вы ничего не знаете?
Нет, я не делаю вид, я вы просто знали, я не смотрел. Понимаете, прошлогодний год я прекрасно знал. Уже же сказал свое отношение к ДПНИ и сказал, что не считаю эту организацию ни русской, ни как бы нормальной национальной организацией, а считаю ее провокационной. И лозунги эти, конечно, вы безусловно правы, провокационные, и к национальному лагерю они не имеют никакого отношения.
Но они же заявлены да. на сайте русского марша.
Но, с другой стороны, вы знаете, я хочу сказать так, что если вот так или иначе вопрос о ценностях решается всегда в достаточно жестком противостоянии, когда человеку надо определиться, вот ты с теми или с теми. Вот такое часто бывает. И тебе надо тебе не нравятся зачастую ни те, ни те, но определиться надо.
Я понимаю
я,
так,
я определюсь с теми, кто говорит «Россия для русских». Почему? А вы знаете, это реакция. Реакция на то, что русскому человеку в России уже давно, причем не только с 17-го года, а еще до 17-го года, не находилось места. Русский человек потерял родину. Он стал неуютно себя чувствовать в России. Это естественная
вот
реакция.
Уже к сути приходим.
Да.
Мы вот приходим. Уже... Но я все-таки понимаю так, что Ларионов представитель либерального крыла русского марша.
Нет,
так,
нет.
Да?
Я...
У вас,
нет,
у вас
нет,
там
не
два
знаю,
крыла.
Насчет либерального. Знаете, если русский либерального... человек давно в России чужой, то это, конечно, не либерально. Это очень радикально.
Нет, нет, нет. Я очень радикальный человек. Либерализм отвергаю вообще по сути. Вот. Действительно, я чувствую себя в России неуютно. И я совершенно согласен, что современный государственный патриотизм, пущенный нам сверху, это, конечно, чудовищная ложь. Чудовищная.
Иван Новицкий, лидер столичного отделения СПС, депутат Московской городской думы. Ваш коллега Леонид Гозман заявление распространил в преддверии событий этого. «Господа», обращается он к участникам русского марша, «у вас нет места в России». У вас нет шансов. Вы собрали под вашими знаменами самых тупых, безграмотных и злобных людей. Фашистов, скинхедов, религиозных фанатиков, да и просто психически больных. Это аутсайдеры и неудачники, те, кого не берут на работу, кто не может получить образование, кого не любят, заметьте, женщины, кто не может создать семью. Их объединяет ненависть и страх». Вот у вас тоже, Владимир Ларионов, есть это
да,
заявление.
Я вижу этот страшный текст, да, я прям вот себя вижу. Вот мое отражение в этих словах.
Ну, я думаю, что вряд ли это ваше отражение, потому что, думаю, что вы совершенно правильно сказали о провокационных организациях. То есть люди, которые собираются осмыслить настоящее, прошлое и будущее, а есть люди, которые, к сожалению, они есть в любом обществе, которые имеют вот такие ценности или такие обстоятельства, о которых было сказано в заявлении. И действительно провокационным является то, что некоторые люди ради достижения своих политических целей используют таких людей, массуют их и выводят на улицы для того, чтобы сделать провокационные действия. Власть на них реагирует соответствующим образом, а то, о чем вы говорили, то, что вам тоже не понравилось, и это никому, наверное, не понравится, когда его обыскивают, но это происходит в ответ на действия тех людей, которые совершенно определенных лиц собрали с определенными целями. И власть реагирует соответствующим образом, потому что одно дело, когда, допустим, люди выходят с явно мирными целями, выходят явно для того, чтобы просто выразить свои убеждения, и другое дело, когда специально получается, что подогреваются настроения, подбираются люди, которые готовы идти громить и крушить. Некоторые люди есть, но одно дело, когда мы создаем условия, не способствующие тому, чтобы эти люди собирались, другое дело, когда их поджигают и разгревают.
А мы начали передачу с того, что народ унижен, да? Ну, так получается, что русских большинство, наверное, конечно, значит, и большинство русских унижено, поэтому Я что хочу сказать, вот все-таки, вот, уважаемые участники передачи, вот вы когда 4 ноября выходили, заявляли, митинговали, да, думали ли вы вот о бедах обычных рабочих, да, на которых вот унижают? Вот там постоянно приходят письма, вот знаете ли вы вот об этом, вот на Ясногорский машиностроительный завод.
Ну, это моя тема.
Это ваша тема, вот Тульской области, да? Им не платят зарплату, они объявили голодовку. Вот их начальство, да, ну, это какие-то откровенные мерзавцы, там, разворовали весь завод, на зарплату им не платят. Вот, наверное, Иван Юрьевич Новицкий, это как депутат.
Как раз мы тоже этим... и думаем, поскольку я уже депутат уже 13 лет, и в Московской городской думе, до этого в райсовете.
Это, правда, область московская.
Ну. Да, ну, и вот я скажу, думаем мы об этом или не думаем.
Это тоже, да, Тульская область.
Да, конечно, думаем, потому что именно поэтому мы и занимаемся политикой и исходим именно из общечеловеческих ценностей. Сначала без национальных, без любых других ограничений, потому что мы считаем, что надо создать нормальные условия жизни в стране. И это первое. Это то, что, может быть, будет людей объединять. Для этого необходима рыночная экономика, по нашему убеждению. Для этого необходима, как мы говорим, свобода, собственность, законность. Вот это триада.
Иван Ильич,
да?
Вот эти хозяева этого Ясногорского машиностроительного завода, это не националисты и не патриоты, как мы их называем. Это просто воры, видимо. Да? А на словах они заявляют о рыночной экономике. Они наверняка поддерживают президента, они наверняка поддерживают губернатора, да, но люди-то совершенно омерзительные, понимаете?
Вот третья составляющая, да. Законность в том, что если вы незаконно воруете, то вы совершенно, очевидно, должны быть наказаны.
Законно тоже, наверное, законно, не будем воровать.
Законно воровать сложно.
Ну, есть, конечно, которые как бы на грани закона... Действует это тоже.
Это я к тому, что
для улучшения закона.
Может быть, надо
уже
было вот использовать 4 ноября, Карин, для, да, того, нет, чтобы вот еще раз заявить,
ну,
Карин, об унижении.
Во-первых, конечно, люди, которые выступали из нашей среды, они говорили, что надо не кричать «Россия для русских», а устроить нормальную жизнь. Но я хочу сказать, что ноября это не наш день вообще, поэтому мы вышли туда, чтобы противостоять фашизму. Давайте все-таки скажем.
Повод был зато,
да,
хороший.
Ну, да, ерунда, но мы проводим неоднократно конференции, съезды, митинги, где мы вот проводили митинги противостояния против закона монетизации льгот. Это были многотысячные митинги. Мы, правозащитники, вместе с левыми организациями проводили эти митинги и что-то добились. Мы изменили закон о монетизации как немножко лучше сторону. Сейчас вот у меня консультационный пункт по ЖКХ. Знаем, какая проблема ЖКХ. Вот я провожу консультации. Недавно выступал на, говорит, Москва, там наш эксперт выступал. И сейчас многочисленные звонки. То есть мы каждый день делаем так, чтобы в России жилось людям, вот именно людям с малым достатком, лучше. Мы говорим всегда на наших съездах, конференциях, что огромный разрыв. То есть мы говорим, да, действительно, простому человеку в России жить трудно. Но мы никогда не говорим, в отличие от моего вот оппонента, что русским жить плохо. В России всем жить плохо. И вот это главная проблема. И причем она принципиальная, потому что как только люди начинают говорить, что русским, это способствует возникновению русского фашизма. И давайте не забывать о том, что русский фашизм – это совершенно реальное, и не надо говорить, что это из Кремля. Да, Кремль заигрывал там с этими нацистами там, и так далее, но это абсолютно реальная опасность. Ксенофобия, фашизм идет снизу, и для него есть абсолютно реальная почва в России, потому что в России на переломе. Всегда, когда страны на переломе, возникают ксенофобские настроения, подогреваются, но они идут снизу, естественно, образом. И мы вспомним и две мировые войны возникли именно на патриотических, на комплексе идеях, на комплексе неполноценности целых наций. Так вот, сейчас в русских разбит и снизу, и сверху подогревает комплекс неполноценности. И когда говорит мой оппонент, что русским жить плохо в России, вот это все, это комплекс неполноценности. Если бы он говорил, каждому живущему в России жить плохо, согласен. И до революции жилось плохо, потому что была имперская Россия, не было, так сказать, какие-то движения к демократии. Было в Советском Союзе, было омерзительно жить простому человеку, всем омерзительно было жить. И сейчас жить омерзительно, согласен. Но никогда не скажу, что русским жить, хотя я,
так сказать,
вполне русский.
Да, добавить еще комплекс неполноценности.
Да, вот,
Иван Юрьевич,
давайте я отвечу.
Володя,
да,
на секундочку, я Новицкого спросить хотел. У нас выступает немного сегодня. Вот Пономарев сказал, что вот эти националистические лозунги и движения, и ДПНИ в том числе, ну, Ларионов, кстати, тоже это поддерживает, что это идет от Кремля. Получается, что Кремль даже где-то, ну, получается, что он заинтересован в том, чтобы здесь появился русский фашизм.
Ну, я не думаю, что надо заявить так, что заинтересован. Я думаю, что налицо такая политика, она исходит из, конечно, мудрой мысли, если не можешь что-то изменить, надо возглавить. Но вот идея для того, чтобы улучшить фашизм, его возглавить, так, ну вот как бы направить, как-то, может, мы... Вертикаль власти, наверное, подразумевает под собой, что мы везде тут внедрим своих людей, представителей, все сверху будем окучивать, левых, правых, фашистов, коммунистов, все будем сверху так, ну, патронировать, скажем так, не то, что контролировать. И вот идея так патронировать вот эти организации, я думаю, что, конечно, знать то, чем кто занимается, надо, но как-то вот слово «заигрывать» Лев Александрович использовал, да, вот это, наверное, не очень хорошее. Надо использовать все силы общества для того, чтобы противостоять идеологически и организационно, направлять, воспитывать. Масса средств у нашей, масса средств для пропаганды в средствах массовой информации, когда телевидение, радио в основном, да, скажем так, за счет колоссальных средств и финансовых, и бюджетных, и связанных организаций, можно очень много рассказать, но вот не все делается для того, чтобы рассказать, как опасен фашизм, и что действительно у нас это может произойти.
Правозащитные итоги дня 4 ноября. Пусть выскажется на эту тему Александр из Москвы.
Добрый день.
Дня народного единства. Одеваем наушники, чтобы слышать.
Говорите. Добрый день.
Угу. Здравствуйте.
Александр Сергеевич Пушкин в беседах с графом Струтынским, Николай Васильевич Гоголь в духовной прозе и Достоевский в своих дневниках просто кричали о своей любви к России. Хочется, чтобы господин Пономарев почитал немножко великую русскую литературу. Может быть, он запишет о великих русских гениев фашизм. Это первый такой момент. Ну и второй момент. А Россия действительно для русских, потому что русским мне и жить. Понимаете? Русским. И надо чувствовать себя русским. Если вы не чувствуете себя русским... Пожалуйста, паспорт, границы у нас открыты. До свидания.
Я постараюсь, чтобы вы уехали за границу, а не я. Вот я, давайте так вот, постараемся сделать так.
Игорь Анатольевич.
Насколько я знаю, Льва Александровича исключительно образованный человек и из научной среды, и я думаю, что честь для России, что такие люди, как Лев Александрович, у нас здесь есть. А что касается России, вот такие лозунги России для русских, ну вот совершенно очевидно, что за этим последует. Россия, во-первых,
это развал, ну, прежде всего развал России. Ясно, страны. Что человек, который сейчас выступал, он делает вид, что он любит Россию. Вот если Россия сейчас вот для русских будет, Кавказ отойдет, Татарстан отойдет, Башкирия отойдет и останется маленькая, я даже не представляю ее
совершенно
размер.
Совершенно очевидно, да.
С дырами, как говорится, с дырами.
Давайте не будем Китай, повторять.
Нет, но это важно.
Но это глупости, на самом деле. Ничто никуда не отойдет.
Как не отойдет?
Все придет, придут к нам на рынке и будут так же стоять.
Я вас умоляю.
Гера, значит,
Россия
по
для
поводу
русских,
фашизма.
Сохраним, вы тоже считаете, что надо сохранить Россию для русских?
Обязательно, я русский, мне жить в этой стране.
Но, значит, для русских.
Вы считаете, что Россия должна быть не для русских?
Значит, татарин должен с этим смириться, да?
Нет, противопоставления нет.
Нет, как нет? Противопоставление в самом лозунге. Россия для русских – это противопоставление.
Нет, давайте так, давайте
это
спокойнее отнесемся.
Противопоставление.
В России русскому человеку должно быть комфортно.
Каждому человеку,
да.
Татарину и
тогда
русскому.
Тогда будет каждому
нет,
жить
нет,
там комфортно.
Нет, неправильно, если, опять нет. Противопоставление, опять вторично. Татарин вторичный,
если комфортно, кавказец вторичный. Если комфортно будет жить кавказцем, то будет кондопога. Вот
да
вам...
глупости вы говорите.
Да,
вы не уважаете, вы априорно не уважаете Кавказ.
Теперь
надо
по поводу...
жить по закону.
Теперь...
По закону и кавказцам,
да.
И русским,
да,
и всем.
А если одна банда с другой бандой делят сферы влияния, то я думаю, что вот эта третья часть закона...
А потом весь русский город выходит на улицу, да, и защищает только одну банду.
Но
не получается.
Плохо, вы, наверное, плохо знаете события в Кондопоге.
Не получается.
Мы знаем, что
я хорошо знаю события в Сальске, не только в Кондопоге. Да, да. Значит, а теперь давайте о русском фашизме. Значит, что такое фашизм? Надо почитать, наверное, не только Достоевского, почитать и других классиков русских, Ильина. Фашизм – это реакция европейская была на либерализм, на разрушение традиционных ценностей. Но на что опирался итальянский фашизм? Он опирался на традиционные институты, которые сохранялись в Италии. На что опирался национал-социализм? На традиционные институты, которые сохранялись в Германии, либеральные. В России нет традиционных институтов, кроме семьи полузадушенной, вот, и церкви. В России классический фашизм невозможен. Мы можем говорить только о ксенофобии. Но что такое русская ксенофобия? Вы знаете, вообще русский человек очень долготерпелив. Ксенофобия может существовать в любых странах, но долго ее не было в России. То есть как издевались над русским народом, чтобы он наконец-то стал ходить на такие марши, я себе не представляю. До сих пор, живя в Баварии, вот я говорил с русскими людьми, они говорят, баварское общество отторгает иммигрантов. В Англии вы никогда не сможете стать членом английского сообщества будущих иммигрантов. В России, пожалуйста, приезжай, живи, нет никаких проблем. До чего надо было довести русский народ, чтобы он стал выходить на русские марши и требовать Россию для русских? Это реакция на то, что происходит с русским народом. Реакцию эту не остановить.
6 ноября главный ваш лозунг был...
Россия для русских.
Нет, право русских на комфортную жизнь. Вот так будет правильно.
Да нет, он сказал для России и для русских. Что-то он не скрывает, по-моему. Сейчас вот все ясно становится.
Нет, подождите. Если вам будет приятно, я зачитаю, кто я. Я неудачник, у меня нет семьи, у меня проблемы с образованием.
Вы сейчас не с Гозманом говорите. Вы говорите, напомню, с Львом Александровичем Пономарем.
Олег Александрович Пономарев.
Простите, я не подписывал эту бумагу.
Да, но вы к ней прибавляли еще.
Я к ней, давайте уточните. Эта бумага, насколько я понял ее, опять же повторю, говорит о том, что такие люди есть, но вот таких людей не надо образовывать, учить, воспитывать, а не привлекать под теми или иными
лозунгами.
Осталось уже 6 минут, давайте предварительно уже итоги начнем подводить.
Я хотел по поводу
главный
комфортности, да.
Итог, какой лозунг был ваш вот 4 ноября? Вот. Точно, вот назовите его.
Вот лично мой лозунг.
Ну да, вот участник русского марша. Да.
В России должны соблюдаться традиционные русские ценности, которые основаны на православии. Они попираются ежедневно, ежечасно. И попираются людьми, которые объявляют себя правозащитниками, нарушая всяческие права.
Наш лозунг «Россия для народа». Во-первых, почему для русских, а во-вторых, почему для православия. Потому что Россия тоже многоконфессиональная страна.
80% русских, считающих себя православными. Большинство, демократическое большинство.
Ну и что? Не каждый русский считает себя
православным.
Давайте
защищать меньшинство против большинства.
Нет, да простите. Не меньшинство против большинства. Нет, что
я должен сказать, что сидящий напротив меня человек работает на развал России совершенно определенно. Все лозунги. Понимаете? Причем это не подозрение, а конкретно ваши слова.
Пока каждый Россию ваш... развалили либералы и слово... развалили ее до состояния Российской Федерации.
Каждое ваше слово работает на развал России. Вот, извините, я вас не перебивал, я выслушал.
Не либералы, а Советский Союз развалил КПСС, которая была.
Я не перебивал. Вы говорили ваши лозунги, я сейчас их комментирую. Все, что вы говорите, работает на развал России. Вы утверждаете, что большинство, которое там действительно около 80-75%, которые живет, это русские по национальности. Да, вы правы, они русские по национальности. Вы говорите, что якобы они все православные. Это неправда. Нет, ну, секундочку, я опять...
По крайней мере, они себя считают членами православного сообщества.
Я вас не перебивал. Я вас не перебивал.
Русские, но мы не считаем себя членами православного сообщества.
У нас есть конституция. Конституция светского государства. Поэтому у нас, прежде всего, должна выполняться конституция. Поэтому то, что вы говорите, это не соответствует конституции. Изменить конституцию, тогда будем жить по-другому. Поэтому у вас антиконституционный лозунг, так? И это работает на развал России. Поэтому хорошо, что вы в конце концов проговорились. Потому что до этого вы говорили, что вы какой-то не такой. И вы поддержали лозунг «Россия для русских».
Когда большинство будет объединено единой идеей, никакая Россия не развалится. Уважаемые, я вас умоляю.
Вы сделаете концлагеря для всех остальных.
Концлагеря в России делали большевики.
Давайте сфокусируйте вашу мысль о правозащитных итогах дня 4 ноября.
Ну что, я хочу сказать, что бесспорно 4 ноября не является днем единения. Он скрыл существующую опасность в России, которая идет от так называемого русского патриотизма. Значит, вот хорошо, что этот разговор тем более выявил, что даже человек, который считает себя не крайним радикалом, который выступает против ДПНИ, он все равно выступает за лозунг «Россия для русских», должны выполняться православие, то, что школы должны внедряться православие, я уверен, что он сейчас поддержит. И это все путь к развалу России. И поэтому, конечно, 4 ноября помогло вскрыть все эти противоречия.
И только Владимир Ларионов подводит.
4 ноября я вот со своим собеседником соглашусь. Конечно, это никакой не день единения в итоге получился, а день разъединения. И тем не менее, есть положительный аспект, который я вижу. Все-таки наш народ потихонечку просыпается и готов отстаивать свои права. Потому что нашим правозащитникам очень бы хотелось, чтобы только они имели право отстаивать права забитого народа, а сам народ молчал, терпел и терпел.
Иван Новицкий.
Спасибо. Ну, действительно, 4 ноября странный праздник, когда начинаешь его обдумывать, потому что, конечно, хорошо, это день окончания гражданской войны в России тогда, в 612 году. Но тогда одна часть тоже русских победила другую часть русских, которые тоже были вполне представлены с другой стороны. Поэтому там у нас дискуссия заканчивается, можно долго на эту тему спорить. А с другой стороны, национальное единство и согласие, конечно, должно быть. Нам надо вырабатывать идеи, которые бы к этому приводили. Отчасти, вот на самом деле, как ни странно, 7 ноября это все переосмыслялось уже. И в последние годы идеи-то были по поводу национального согласия.
И 2 минуты осталось. Дадим слово нашим радиослушателям подвести итог. Итоги, правозащитные итоги дня 4 ноября. Иван из Москвы.
Добрый день. Я бы хотел призвать Льва Александровича быть поспокойнее, потому что я согласен абсолютно со всеми вашими аргументами, а ваш оппонент, говоря против вас, соответственно, только подтверждает правду вашего слова, к большому сожалению для России. Спасибо.
Игорь Анатольевич из Москвы.
Ну, Лев Пономарев вел себя как бесноватый, никому не давал говорить, всех перебивал. Так вот, в тот день выступал тоже Прошечкин в какой-то передаче, ну точно, копия Льва Пономарева, и кто-то еще. И вот задал вопрос татарин Магомед. И тут у Прошечкина как типун на язык. А Магомед сказал, русский народ самый униженный, оскорбленный. А вы скажите, пожалуйста, что хуже, русский национализм или сионизм? Вот тут у Прошкина как типун на язык. Так вот, я задам вопрос. Скажите, пожалуйста, если господа сионисты... Да, Прошкин сказал, что сионист — это хороший человек, который хочет уехать и жить вокруг горы Сион. Хорошо, значит, сионисты, хотя де юра россияне, но де-факто душой, значит, они иностранцы. Так может ли иностранец активно шуровать на благо страны, хотя в душе, если в душе у него совсем другая страна? Вот ответьте.
Ну, еще есть полминуты, ответьте вас, Лев Александрович. Да.
Видимо, под словом «сионист» понимаете другого человека, не такого, как я. Если вы имеете в виду под словом «сионист», это просто человек еврейской национальности, да, если он живет в России, он гражданин России, и он имеет точно такие же права, как русский человек. Если он сионист, как я его понимаю, то это человек, который выезжает в Израиль и строит государство Израиль. И это уже другой разговор о том, кто он там и какие он там проповедует идеи. Можно обсуждать это, но это уже Израиль, а не Россия.
Игорь Анатольевич, вы еще хотите сказать что-то? Нет, да? А я вот не могу все-таки, вот это вот письмо меня задело, рабочих Ясногорского машиностроительного завода. Вы с ними работаете, Лев Александрович, да?
Это уже,
они пишут...
Трагедия завода, да. 7 лет, кстати.
А для нас вот самая большая трагедия состоит в том, они не говорят ни о патриотизме, ни о чем.
Конечно, да нет, а в том,
что, наши права, права людей труда растоптаны целиком и полностью.
Это правильно.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие историк Владимир Ларионов, руководитель Московского отделения Союза правых сил, депутат Московской городской думы Иван Новицкий и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Михаил Касторов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Главные темы. Скандальная комедия «Борат» возглавила кассовый рейтинг американского проката. Интервью с создателями фильма «Пыль». Филологическая конференция. Банное чтение в Санкт-Петербурге. Обзор российских книжных новинок. Чешская рок-группа «Plastic People» выступает в России. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.